вольер.
Вольер, или в переводе с французского «птичник», был построен в 1782-83 годах по проекту Чарльза Камерона. Главный фасад вольера ориентирован на юго-запад, в сторону парадного поля. Вольер представляет собой одноэтажную прямоугольную в плане, вытянутую с запада на восток постройку. Кубическая в плане центральная часть павильона увенчана треугольным фронтоном и низким куполом. К ней примыкают две галереи-колоннады, завершенные павильонами с треугольными фронтонами. Здание выполнено в духе своей эпохи, в классическом стиле. Однако это был не первый вольер в России. Еще со времен Петра I стало модно по западному обычаю содержать в декоративных целях экзотических птиц. Император сам подал пример, устроив в своей петерговской резиденции два вольера. Первые владельцы Павловска решили продолжить эту традицию, тем более что Павловскому вольеру служил прообразом одноименный павильон в Итюпе, поместье родителей Марии Федоровны. Практически с самого начала вольер использовался не только для содержания экзотических птиц. Уже в 1783 году боковые кабинеты павильона были приспособлены для выставки античных пеплохранительниц и надгробий. В эпоху господства классицизма было модно коллекционировать античные древности. Не только внешний декор классической постройки символизировал преемственность с античностью. В 1784 году по эскизу архитектора Винченцо Бренны интерьеры вольера были расписаны его русским учеником Иваном Алексеевичем Ивановым в древнеримском стиле, наподобие известной уже в то время помпейской живописи. Центральный зал был отделан роскошно, по канонам классицизма контрастируя со скромным внешним декором здания. В галереях, закрытых снаружи натянутыми между колонн сетками, летали певчие птицы. Исполнять, согласно своему первоначальному предназначению, функцию птичника, вольеру пришлось недолго. Жившие здесь певчие птицы быстро гибли, и уже в конце XVIII века владельцы Павловска выселили оттуда последних жильцов и переоборудовали павильон под цветочную беседку с обвивающими колонны растениями. Перед вольером по проекту архитектора Петра Александровича Шреттера и под руководством каменных дел мастера Джузеппе Висконти, того самого, в честь которого назван Висконтиев мост, возвели цветочные оранжереи. Однако старое название постройки – вольер или птичник – так и закрепилось за павильоном. В начале XIX века декор интерьеров вольера несколько изменился. По проекту архитектора Андрея Никифоровича Воронихина было переделано внутреннее убранство боковых павильонов, а в одном из них было заложено торцевое окно, и вместо него установлен камин. Стены изначально были расписаны живописцем Пьетро Скотти, а в 1816 году переделаны Пьетро Гонзага. В 1862 году оранжереи убрали и на их месте возвели веранды. Они тоже не дошли до наших дней и исчезли в 1885 году, но кое-какую память о себе оставили. Через год после возведения веранд между ними вырыли пруд, который дошел до нашего времени. В центре водоема установили статую Афродиты Калипинги, а на противоположном берегу от вольера – статую Актеона. По античной легенде, древнегреческий охотник Актеон подсмотрел купающуюся вместе со служанками саму богиню охоты Артемиду, и та в наказание превратила его в оленя, после чего он был растерзан собственными охотничьими собаками. При Петре Великом, когда скульптурный образ Актеона впервые проник в Россию, он воспринимался как одна из аллегорий, поверженной в Северной войне Швеции. По мнению Петра, история Актеона как нельзя лучше напоминала шведское стремление отнять у России выход к Балтике, неразделенное мирным населением Приневских земель, которое в ходе Северной войны не оказало поддержку шведской короне. Но с годами этот аллегорический смысл вместе с прочими петровскими аллегориями забылся, и античные образы уже перестали связываться со все более уходящей в прошлое победой над шведскими интервентами. Образ Актеона приобрел положительный ореол ловкого и успешного охотника. Поставленные на пруду вольера скульптуры Актеона и Афродиты сохранились до наших дней. В советское время с устройством в Павловске музее вольер стремились содержать в порядке как исторический памятник. В 1940 году он был капитально отремонтирован, однако в обновленном виде простоял недолго. Разрушенный во время войны ансамбль был полностью воссоздан в первоначальном облике и до сих пор украшает вид на тройную липовую аллею. На этом мы с вами завершаем экскурсию по дворцово-парковому ансамблю города Павловска. В ходе нашей прогулки мы познакомились со многими достопримечательностями, памятниками истории, творениями выдающихся архитекторов, скульпторов, живописцев и других талантливых мастеров последней четверти 18-го, первой четверти 19-го столетия. Многие постройки были связаны с личным вкусом заказчиков Павла I и его супруги Марии Федоровны. В судьбе Павловского ансамбля так или иначе отразились судьбы основателей Павловска, детские впечатления, трудные взаимоотношения с императрицей Екатериной Великой, 30-летнее вдовство Марии Федоровны. Таким образом, Павловск является своеобразным памятником и вложившим в него свой талант выдающимся русским иностранным зодчим и своим первым владельцам. Отвоеванный у фашистов и воссозданный из руин после оккупации Павловск в равной степени можно назвать и памятником героическим воинам-освободителям, и выдающимся реставраторам. Самый молодой из всех сохранившихся до наших дней пригородных императорских резиденций Павловск достаточно повидал на своем веку. То, что историки и искусствоведы в настоящий момент знают о Павловске, уже поражает своим объемом. Но число еще не раскрытых страниц истории по-прежнему во множество раз превышает накопленный материал. Разумеется, мы в ходе нашей экскурсии обошли далеко не весь Павловский парк, самый большой дворцово-парковый комплекс в окрестностях Санкт-Петербурга. Вне поля зрения остались долина прудов, район Красной долины, Белая береза, мавзолей Павла I, колонна «Конец света», розовый павильон, собственный придворцовый садик с павильонами трех граций, памятник родителям и множество других больших и малых достопримечательностей. Не посмотрели и не раз упоминаемую в ходе экскурсии крепость Биб и расположенную в нескольких километрах от нее усадьбу Александра I, созданную по воле Екатерины Великой на основе написанной ей же знаменитой сказки о царевиче Хлоре, в главных героях которой все сразу узнавали саму Екатерину II и будущего императора Александра I. Вне поля зрения остался и город Павловск, до 1796 года придворцовая слобода, где жили все зодчие, живописцы и другие строители Павловска. С 12 января 1796 года по воле Павла I получивший статус полноправного уездного города Санкт-Петербургской губернии. Тем не менее, той части парка, которую мы осмотрели, достаточно для того, чтобы составить представление об этом всемирно известном дворцово-парковом ансамбле. Проникнуться его духом, историей, обаянием. Основная особенность Павловска в том, что он красив в любое время года. Тут надо учитывать то обстоятельство, что, несмотря на выдающийся талант работавших в Павловске русских и европейских зодчих, павловскую атмосферу определяют прежде всего не архитектурные сооружения, а сам парк, рощи, луга, долины. Лето придает Павловску яркость и красочность, зима истинно классическую строгость, наверное, поэтому сюда часто приезжают именно в это время года. К тому же лыжная прогулка открывает несравнимо большее пространство, чем пешая. Весна озаряет Павловск чарующим ароматом цветов, а также ясной и живой легкостью. Но, пожалуй, лучше всего Павловск смотрится в мимолетную, но незабвенную пору золотой осени. Породы деревьев еще со времен Марии Федоровны и садового мастера Пьетро Гонзага подобраны так, что в это время Павловск предстает во всей своей многогранной красоте, словно написанный цветами и изящными линиями гимн вечному стремлению человека к совершенству.